даже не верится, что мы уже с вами здесь четвертую неделю пытаемся грызть гранит науки. Мы этим, кстати, и занимаемся. В буквальном смысле. Мы пытаемся разобраться, как наука работает, что она может, а чего она не может, что она доказывает, а что она принимает на веру, что она в состоянии обосновать, а что она предполагает. И сегодня я уже часть материала показал вам в фильме. То есть я думаю, что фильм... Я не знаю, у нас не было перевода. Первая часть фильма на английском языке. Нам демонстрировались красоты Новой Зеландии. И рассказывалось, что им многие сотни миллионов лет, а Земле 4,5 миллиарда лет. Вот. А во второй части вы слушали ученых, которые подвергают данную методику сомнению. Вообще-то говоря, если так разобраться в ситуации, то она, конечно же, весьма интересна. А что такое время? Вообще, это серьезная проблема. Время – это четвертое измерение. Как мы его себе представляем? Знаете, когда я был еще школьником, я любил читать. Американский такой был писатель Алан Гарднер, который писал занимательные рассказы о математике. И в частности, там есть одна история, как один человек попадает на планету, где живут двухмерные люди. У них проблема. Знаете, какая? Он подпрыгнул, и они все получили инфаркт, потому что они не могли себе представить, как это так можно двигаться в высоту. Но мы с вами люди трехмерные. Мы очень хорошо ощущаем свою высоту, даже чересчур ощущаем свою ширину. Вот, нам это третье измерение, но очень не нравится. Некоторые девушки, следуя современной моде, хотят быть одномерными. Вот, думая, что одномерность привлекательна. Вот, но, тем не менее, серьезная проблема. Три меры мы как бы можем прочувствовать, а четвертую как? Ну, давайте начнем с такого рассуждения. Скажите, пожалуйста, здесь в зале есть люди, обладающие способностью рисовать? Может, не профессиональные художники, но которые хорошо рисуют. Есть такие? Ага, есть. А теперь скажите, вы можете нарисовать куб на бумаге? Да? На плоской бумаге. Я знаю, понимаете, в чем проблема? Мы столкнулись с этой проблемой. На бумаге хороший художник скажет вам, что он нарисует и кубы, даже шар. Но возможно ли на плоскую поверхность бумаги наложить трехмерную фигуру? Это невозможно. Есть просто способы оптического обмана. У нас два глаза, и поэтому мы рисуем куб в виде переплетение 16 линий так, чтобы обмануть наш, чтобы левый глаз наш смотрел немножко по-другому, и нам будет видеться куб. Но благо у нас есть другие органы чувств, в частности, орган осязания, мы проведем по этому нарисованному кубу, и мы убедимся, что куб этот не объемный, это лишь оптический обман. Вот такие вещи нам приходится проделывать, когда вопрос касается времени. С одной стороны, вот оно у нас бежит, а с другой стороны, что это такое? Понимаете, теория относительности, даже общая теория относительности, самая простая, она уже написана в восприятии такой, называется, пространственно-временной континуум. И если пространство, вот мы можем почувствовать, да, вот это, вот оно, да, вот это, вот второе измерение, вот оно, третье измерение. То есть мы это можем прочувствовать, а время? Дайте определение. Сложная вещь. Вот, например, как определяют время, я покопался в учебниках, вот мне тут приходится, давно не занимался физикой, но мне приходится копаться, вот. Время – это форма протекания физических и психических процессов, условия возможности измерения. Одно из основных понятий философии и физики – условная сравнительная мера движения материи, а также одна из координат пространства-времени, вдоль которой вытянуты мировые линии физических тел. Понимаете, сколько нужно слов для того, чтобы определить время? А мы его очень хорошо чувствуем. Вот вчера мы были 20 лет, возрасту и на свиданиях гуляли, а сегодня уже у кого-то внуки и правнуки, понимаете? И мы говорим, время прошло, а тут под такое определение. Необратимое течение, уж точно, необратимое течение, протекающее в одном направлении из прошлого, через настоящее и будущее, внутри которого происходят все существующие в бытии процессы, являющиеся фактами. Что нам хотят сказать здесь? Время нам пытаются, так вот говоря простым языком, сравнить с движением. То есть посмотрите на часы, вот я на них смотрю, вот, и я что вижу? Я вижу, что стрелка находится в положении, она смотрит сейчас вертикальной. Вот рядом с церковью стоит у меня число 45, это значит 45 минут. 7 часов 45 минут. Когда у меня стрелка встанет вот так, то есть она пройдет какое-то расстояние, почему? Ну, в старых часах, я думаю, вы понимаете, там колесико за колесиками, они крутились, крутились, и стрелочка двигается. То есть вот это нам нужно для того, чтобы определить время. По-другому у нас никак не получается. Нам нужно какое-то движение. Интересно, как пишут физики. Единой общепризнанной теории, объясняющей и описывающей такое понятие, как время, на данный момент не существует. Вы понимаете? При всей изощренности науки, А такую вещь, как время, мы не в состоянии осуществить. И вот я читаю эти определения, читаю вот классической физики. Это непрерывная величина, априорная характеристика мира, ничем не определяемая. А потом я слушаю в документальных фильмах вот эти утверждения, что вот, посмотрите, вот это красивое место в Новой Зеландии, природа сотворила его в результате длительной тектонической активности на протяжении 700 миллионов лет. Как мы можем говорить о времени и о каких-то периодах времени, если мы, в общем-то, не знаем, что такое время? Друзья мои, на протяжении нескольких наших занятий, уже у нас 9 занятий прошло, я вам немножечко рассказывал о научных методах и об их особенностях. Я вам рассказывал о том, что есть наблюдение и измерение, есть их интерпретация. Интерпретация наблюдений и измерений происходит в согласии с моделью, которую сначала здесь ученый в голове построил, а потом он смотрит, подходит это под модель или не подходит. Сегодня я с вами поговорю об измерении. И в измерениях есть две вещи. Первая вещь – это эталон. Что такое эталон? Когда мы говорим, что вот этот проход, 2 метра. В принципе, что я сделал? Я прошел шагами. Я точно измерил? Не точно. Что мне нужно, чтобы точно измерить? Мне нужна метровая лента. А как я знаю, что вот эта лента, где будет мерками отмерено, это метр? А очень просто. В 1956 году на конгрессе в Париже ученые всего мира договорились, и они приняли в использование международную систему, которая называется СИ. И согласно этой международной системе, которой пользуются все, в Америке продолжают пользоваться ярдами, фитами, чем хотите. Вот. Но вообще в остальном это все сложно и не пересчитывается. А СИ, она вся в десятках, понимаете? Десятках, сотнях, тысячах, поэтому есть метр, и метр удобный, вот, как, потому что если начать с миллиметра, вот это метр, где-то тут я в кармане потерял миллиметр, понимаете, его сложно показать. Поэтому в Париже под специальным герметичным колпаком, который поддерживает, как можно поддерживать, абсолютный вакуум, лежит сделанная, я сейчас не помню из какого металла, грубо говоря, палка. И эта палка называется метр. И поэтому все, что меряется, оно под этой палкой просто сравнивается и все. Точно так же стоит под таким же колпаком в Париже кусок металла, и это называется килограмм. И любые весы под этот килограмм, да? Что мы дальше делаем в измерении? Допустим, мы берем, ну, возьмем простую вещь, возьмем такой, знаете, как пружинные весы, да? Да. Берем безмен, да? Берем его, взвешиваем чемодан. Как мы знаем, что этот чемодан, который мы хотим провести в багаж, весит 20 килограммов? Ну, на заводе, они там знают, у них есть стандартизированная лаборатория, они изготовят пружину, потом принесут эталон килограмма. Они знают заранее, у них в Париже этот килограмм лежит. То есть они знают, что это килограмм, они его сравнили, вот это ключевое слово, подвесили на пружину, пружина, стрелочка опустилась, они знают, это процесс называется градуировка. Они градуируют. Точно так же все приборы в автомобиле работают, кстати говоря, могут очень хорошо обманывать. Кто из вас сталкивался, например, возьмите, поставьте более широкие колеса, более большего диаметра колеса на ваш автомобиль. Вас сразу же остановит полиция, если строгий полицейский, потому что вашему спидометру уже нельзя верить. Да, потому что ваш спидометр отградуирован. Вот это проблема. Вот это серьезная проблема. То есть для того, чтобы сказать, что Земле, что какой-то породе там 500 миллионов лет, нужно с чем-то существующим сравнить. Проблема в том, что время, в отличие от килограмма, оно сравнивается совершенно по-другому. Если килограмм мы просто выбрали и сказали, вот это килограмм, со временем сложно. Помните песню «Не думай о секундах свысока». Я вам сейчас покажу определение секунды. Официальное определение секунды. Да? Вот всего на часах раз стрелочка проходит. Секунда есть время, равное 9 192 тысячам, миллионам 631 тысячи 770. Надеюсь, правильно просклонял все. Переходом излучения, соответствующему переходу между двумя сверхтонкими уровнями основного состояния атома цезия 133. Не думай о секундах свысока. Чтобы понять, что такое секунда, надо, оказывается, пройти университетский курс физики до третьего курса. То есть не просто где-нибудь, а именно на физфаке какого-нибудь университета, бывшего советского, и на физфаке на втором семестре третьего курса вам будут давать квантовую механику, и, наконец, тогда вы поймете, что такое секунда. Знаете, ой, это интересное время, когда все начали мерить по времени. И первые измерения возраста Земли был такой Герман Гельмгольц, немецкий физик. И вот он, сейчас я вспомню свои заметки, вот он вместе с Саймоном Ньюкомбом, Гельмгольц, был, был физиком, 1856 год. Он пришел к выводу, что Земле 22 миллиона лет. Потом Саймон Ньюкомб в 1892 году пришел к выводу, что Земле 18 миллионов лет. На каком основании? Оказывается, они использовали конвективную модель. То есть, если брать в расчет процесс конвекции воздуха в атмосфере, вот как они использовали, то вы получите плюс-минус там 20 миллионов лет. Но кое-кому это не понравилось. И поэтому, как только известный в 20 веке была открыта радиоактивность, и вот тогда появляется понятие полураспад, не буду долго рассказывать, но есть некоторые ядра, такие не очень стабильные, их называют изотопами, да, вроде бы углерод, но у него оказывается чуть-чуть больше нейтронов. И вот такое ядро в ядре, вот такое ядро, оно не очень стабильное, оно начинает распадаться и превращаться в другое вещество. Вот отсюда у нас наша радиация, любимая всеми с времен Чернобыля. Вот. А там, естественно, формулы можно посчитать. Ну и начали считать. Как вы видели в фильме, углеродный метод, он только для органики годится. Вот. Но как вам показали, уже здесь появляется вторая особенность измерений. Когда мы меряем, поставили что-то на весы, да? И мы говорим, это весит 3 килограмма 153 грамма. Это точно? Друзья мои, в науке никогда ничего не точно. В зависимости, какие весы. Если у вас такие, как из овощного магазина советского весы, такие, знаете, квадратные, ну там, естественно, у вас будет точность плюс-минус 5 килограмм. Чем, конечно же, пользовались для обвеса доверчивых покупателей. Но если, конечно, как говорят у нас по-русски, точно как в аптеке, то там уже до десятков долей грамма можно такие весы найти, да? Вот. Ну, вообще, наука разная, разные модели измерения и так далее. Но я вам расскажу один важный элемент. Когда проходится курс физики, вот, обучается ученый-физик, вот, чем я занимался. Вот, ученым-физиком не стал, но обучался, поэтому знаю, чему меня учили. Вот приходим мы, начинаем лабораторную делать. Ну и что-то измеряем. То есть в первую очередь цель не измерить. Когда пишешь отчет по лабораторной работе, на основании которой тебе ставится зачет, то обязательно пишешь свои измерения. И самое главное, что преподаватель ищет, он ищет то, что мы по-украински называли похыбкой, погрешность измерения. И вот тебе ставится оценка не за то, что ты сказал, это ток по проводам столько-то амперов, а ты это написал, может быть, два абзаца, а вот остальные чуть ли не 5, 6, 7, 10 страниц. Ты описываешь, как меряется, и выводишь, как твой метод измерения, какой он дает погрешность. Так вот, в фильме вам рассказали, что углеродный метод на египетских пирамидах показывает, а это 4000-3000 лет, показывает прогрешность плюс-минус 800. Вот. Поэтому, когда вы слушаете про радиоуглеродный метод, я не буду рассказывать все детали, почему эта погрешность выдается. Но факт, при четырех, на расстоянии, то есть если мы меряем на 1000 лет, допустим, да, мы знаем, что это где-нибудь там пришли, раскопали какой-нибудь скифский курган в степях Южной Украины. Это у нас 1500 лет. Ну, получим примерно плюс-минус 100. А если мы пойдем в египетскую пирамиду, то будет плюс-минус 800. А 3800 – это четвертая часть. 25%. Да? Очень хорошо. Если вы хотите купить 100 паунтов яблок с точностью плюс-минус 25. Вот. Понимаете, какая интересная у вас может быть математика с вашим кошельком и с чьим-то другим кошельком, который на этой похибке заработает. Вот, поэтому вы видите, опять же, все сводится к тому, а с чем сравнивать? А с чем, собственно говоря, сравнивать? Я скажу вам, с чем сравнивается возраст пород. То есть, когда происходит измерение методом вот свинцово-аргонным, для того, чтобы определить какие-то параметры, с чем-то сравнить, сравнивается с осколками метеоритов. Откройте, почитайте. То есть вопрос заключается в том, а кто сказал, что этим метеоритам 500? Миллионов лет. Вот она и проблема. То есть, вот вам наука измерения времени. И самое главное, что никого особенно до начала, до середины 19 века не волновал процесс времени. Но в середине 19 века начали происходить весьма интересные процессы. С 1831 по 1836 год произошло событие, научное исследование, которая перевернула идеологию всего мира. В течение 5 лет все, что люди знали, все, чему люди верили до сего момента, было поставлено с ног на голову. Потому что вы видите портрет этого человека. Вот, вы, может быть, его узнаете. Кто это, знаете? Это Чарльз Дарвин. Вот, приехав из этой экспедиции, сделав свои наблюдения, он перевернул мир. Интересно, что мне поступило несколько вопросов. И часть вопросов я отвечаю, а часть я не могу ответить, они не имеют прямого отношения к лекциям. И вот мне поступил вопрос, на который я в прошлое воскресенье не стал отвечать. Это потому что счел его не имеющим отношения к данной лекции. Но вопрос поступил о Вильяме Миллере. Для тех, кто не в курсе, Вильям Миллер в начале XIX века проповедовал, он исследовал пророчество Даниила, и на основании расчетов пророческих периодов он пришел к выводу, что Иисус должен прийти на землю 22 октября 1844 года. Для многих не секрет, что исторические адвентисты седьмого дня, они происходят из вот этого движения сторонников Миллера. Единственное, что я хочу сказать, что, конечно же, не путайте. Во многих, если вы начнете что-то читать про адвентистов, там сразу создается впечатление, и в некоторых источниках просто диву даешься, написано, что Миллер чуть ли не основал адвентистскую церковь вот на своем пророчестве. Хочу вас заверить, друзья мои, даже те из вас, кто является здесь адвентистами, что Миллер никогда в жизни не был адвентистом. Если вы внимательно почитаете его биографию, вы узнаете, что он вообще-то был баптистом. Вот. И он не принял того, во что адвентисты стали верить. Но скажу одно. Его проповеди, они произвели такое пробуждение среди верующей молодежи, которые начали исследовать Библию и начали провозглашать весть, которая записана в книге Откровения, 14 глава 6 по 12 стихи. Это весть, которая называется «Весть трех ангелов», потому что там первый, второй, третий ангел что-то сообщает. И вот что сказано у нас в вести первого ангела, вы увидите, при чем здесь Дарвин. «Убойтесь Бога и воздайте славу Его, ибо наступил час суда Его». И обратите внимание на последнюю строчку, она нас интересует. «Поклонитесь сотворившему небо, землю, море и источники вод». Вы понимаете? «Поклонитесь сотворившему». Это весть. Ну, если взять любую деноминацию, любую церковь, у каждой из церквей есть какой-то, ну что ли, характерный признак. Так вот, адвентистов можно узнать по вот этому характерному признаку. Потому что исторически это то, что они начали, то, что это группа верующих. Чтоб там Миллер не верил, какие там он события не предсказывал, это другой вопрос. Но это небольшая группа, которая, ну, грубо говоря, откололась от основного движения, ее лозунгом стали, в частности, слова и призыв поклониться сотворившему. Интересно, в это же самое время Чарльз Дарвин со своими наблюдениями, анализируя и давая интерпретацию своим наблюдениям, приходит к следующему выводу. Я не могу убедить себя, что милостивый, всемогущий Бог мог бы сознательно создать паразитических клещей и с одной лишь целью, чтобы они поедали и паразитировали и высасывали соки из других живых существ, таких как гусеницы. То есть аргумент неплохой, правда? То есть что наблюдает Дарвин? Дарвин наблюдает очень жестокий мир. Понятно, что Библия объясняет, почему этот мир стал жестоким. И мы об этом будем говорить в воскресенье. Но то, что Дарвин наблюдает, вот такой, например, процесс паразитирования одних животных на других, что он делает? Он ставит под сомнение любящий характер Творца и фактически отбрасывает Бога как такового. И мир переворачивается с ног на голову. Это после Дарвина. Именно благодаря дарвинизму, который стал не просто какой-то биологической моделью, областью науки, а он стал философией. Именно благодаря этому дарвинизму практически все остальные науки начали смотреть на мир по-другому. И начали говорить, ага, метод конвекционный – мало. Давайте возьмем метод радиоуглеродный. Тоже мало. Давайте еще возьмем какой-то радиоизотопный метод, аргоно-свинцовый. И чем больше, какое впечатление получается, что в этих открытиях чем больше, чем дольше, тем лучше. Вот почему именно если мы посмотрим в контексте книги Откровения, пришло время говорить о Творце. Эта весть, согласно шестому стиху, называется вечным Евангелием. Если вы прочитаете внимательно отрывок из книги Откровения с 14 главы, с 6 по 12 стих, вы удивитесь, потому что для многих христиан Евангелие – это весть о смерти и воскресении Иисуса, правда? В трехангельской вести ни слова об этом. Знаете почему? А потому что в каждой эпохе, в каждую эпоху необходима была своя весть. Да, когда апостолы Иисуса в первом веке ходили по этому миру, проблемы были другие. На протяжении 18 веков существования христианства никто не подвергал сомнению тот факт, что этот мир был сотворен Богом в течение 6 буквальных дней и существует около 6000 лет. Ну, здесь вот в этой таблице я, конечно же, не буду ее разбирать, но вы можете очень четко увидеть, как Библия нам описывает хронологию возраста Земли. От Адама до Ноя 1500 с лишним лет, от Ноя до Авраама, от Адама до Ноя у нас Бытие 5 глава, от Ноя до Авраама Бытие 11 глава. Причем, скажу вам, все цифры там довольно хорошо подогнаны. Что имеется в виду? Сегодня есть ученые, которые пытаются сказать, ой, 6 тысяч лет, вернее, я скажу вам точно, 5774 года. Если нам взять масоретский текст, я вам чуть позже объясню, но это еврейский текст, с которого переведена русская синодальная Библия, то есть цифры взяты оттуда, переведены на русский, то вы обнаружите, то сложив все, да, у нас будет от Ноя до Авраама, потом от Авраама мы рассчитываем до исхода, потом у нас здесь есть, я называю это ключевой точкой, вот здесь, это время строительства храма Соломоном, потому что уже его можно увидеть год строительства. У нас первое тысячелетие, год строительства. В первом тысячелетии у нас довольно четко и точно определяются даты по историческим документам. Я имею в виду первое тысячелетие до нашей эры. И вот у нас в третьей книге царств, в 8 главе сказано, от исхода до строительства храма 480 лет. То есть нам можно четко отсюда отнять дату исхода, получить 1440 год до нашей эры, ну и потом считать по хронологии царей. И опять же, я говорю, все подогнано, особенно в 5 главе книги «Бытие» и 11, потому что у нас дается не только время жизни патриархов, возраст которых надо складывать, а нам дается время, когда у этих патриархов родились их сыновья, возраст которых сразу же дается. То есть отрезок строится по трем точкам. То есть есть ученые, есть комментарии, которые говорят, между этими датами, между этими патриархами есть разрывы. Разрыв невозможен по тексту. Вот на основании этого мы получаем такую дату. Но означает ли это, что эта дата теперь является абсолютной датой. И на основании этого, кстати говоря, я сталкивался с этим. Люди подсчитывали там, как говорится, когда начнется шестое тысячелетие, потому что, дескать, шестое тысячелетие заканчивается, а седьмое тысячелетие – это покой, и все, должен прийти Иисус и так далее. Друзья мои, если брать по масоретскому тексту и исходить из этого, то тогда надо ждать еще 2225 лет. Вернее, 225 лет. Они в 2000 году, как некоторые устраивали из этого, как говорится, фанатизм. Я вам скажу следующее. Можем ли мы действительно точно определить дату сотворения мира? Точно тоже невозможно. И здесь, конечно же, вступает в силу такая наука, о которой я говорил в самом начале наших лекций. Эта наука называется текстология. Текстология изучает древние манускрипты. У нас есть один древний перевод Священного Писания, в частности, Торы. Этот перевод был сделан в 3 веке до нашей эры. Это перевод Торы, пяти книг Моисея, с еврейского на греческий язык, который, предположительно, сделали раввины в Александрии. И вот если взять и считать 5 главу и 11 главы Бытия в Септуагинте, мы обнаружим, что сложив цифры, которые нам дает греческий перевод, мы получим не 5774, а 6400, я не помню сколько. В чем дело? Дело в том, не буду вам прогружать вас всей информацией, если вас интересует, могу открыть вам еврейский текст и греческий, что в нескольких стихах 5 главы книги Бытие греческий текст дает нам другую информацию о возрасте двух патриархов. Что это значит? Вы знаете, я вам говорю это как лингвист. Есть в Септуагинте тексты и слова, которые, конечно же, не совсем верно переведены с еврейского. Но это довольно сложное понятие и сложные слова. Однозначно, что переводил на греческий язык еврейский текст люди, которые понимали язык. Поэтому вряд ли они могли, если на еврейском написано 2, перевести это как 3. Если мы не умеем переводить с одного языка на другой такие простые вещи, как числительные, то извините, что мы знаем в языке? Почему тогда расхождение? Ученые предполагают, и я с этой позицией согласен, что, скорее всего, в Септуагинте при переводе использовался другой манускрипт, который был утерян. Вот почему есть определенная неточность в нашем понимании возраста Земли. От 6, поэтому мы говорим на основании Библии, читая различные манускрипты, у нас есть расхождение от 6400, как самое наибольшее, что мы можем найти в текстах, до 5774. Но, конечно же, не 4 миллиарда. Конечно же, не 16 миллиардов. Знаете, сегодня есть масса попыток примирить библейскую хронологию с научной. Вот один пример. Слова «Вначале сотворил Господь небо и землю, земля же была безвинна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водами, и сказал Бог, да будет свет, и стал свет. И увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы. И назвал Господь свет днем, а тьму назвал ночью. И было утро, и был вечер, день один. Я вам процитировал тексты, может быть, вполне знакомые для вас. Это первые и второй стихи книги «Бытие» первой главы. Многие богословы предлагают следующий компромисс. Они говорят: «О, вот же у нас есть теория Большого Взрыва. То есть вот у нас 15 миллиардов лет, вот пока вот тут взорвалось, вот развивается это все, как говорится, хронологическая временная линия Вселенной. Ну а потом раз, и да Бог, и создал Бог свет. Это день первый. А до этого Бог там и Вселенную создавал, и все на свете. Как вы думаете, это решит проблему? Друзья мои, эту проблему никогда не решится. Не решится эта проблема, потому что, во-первых, обратите внимание, когда вот здесь происходит большой взрыв, согласно космологической модели, которую мы изучали, вот это что у вас здесь нарисовано? Свет – это первое, что появляется по космологической модели. Поэтому, понимаете, если мы попытаемся решить проблему и помириться с авторами этой теории и сказать: друзья мои, ваша теория правильна, мы только лишь говорим, что 6000 лет назад Бог создал свет. Они вас засмеют. Потому что по ихней теории, вот у нас свет, вот у нас примитивная материя, так называемый кварковый суп. Потом это все замерзает, потом начинается действие гравитации и образование звезд и галактик. А звезды и галактики, друзья мои, вот у нас первые галактики. Как они говорят, что первые галактики образовались через миллиард лет после взрыва? Знаете как? Они вот эти вот светящиеся точки наблюдают, меряют их и приходят к выводу, что расстояние до этих галактик составляет, соответственно, 13-14 миллиардов световых лет. То есть, иными словами, на Земле, если сегодня телескоп наблюдает эту галактику, значит, свет до нее шел, до телескопа, 12-13 миллиардов лет. Понимаете, откуда эти цифры берутся? Теперь, если заявить, да будет свет, это первый день творения, ну никак! Никак! Вот это и Библия никаким образом не притянется. Но есть вторая идея. Вторая идея заключается уже не связана с творением Земли, Вселенная, а связана она с такой идеей. Вот у нас, вы видите, хронология развития Земли. Это у нас спираль, получается, разные эры. Вот у нас 4,5 миллиарда лет. Это самые ранние продатированные камни. Вы понимаете? Интересно, обратите внимание. Это найденные камни, которые датируются. То есть, если вдруг, это то, что на поверхности земли, если вдруг кто-нибудь пробурит и найдет какие-то камни где-нибудь там на глубине 12 тысяч, 15 тысяч метров в сверхглубоких скважинах и продатирует их, и окажется 20 миллиардов лет по вот этим вот методам, то вся теория летит в пух и прах. Вы понимаете, насколько это нестабильно? За что я вам показываю, друзья мои? За 120 лет, начиная от... Не, каких 120? 160 лет. Начиная от Гельмгольца, 20 миллионов, человечество шагнуло в 4,5 миллиарда, но это еще не предел. Никто не гарантирует, что где-то чего-то откопается там на глубине 15, 20, 30 километров, измерится, и тогда надо будет все пересматривать. Поэтому сразу же заключается вопрос, а можно доверять этой науке? Ей однозначно невозможно доверять, потому что сами ученые скажут, что завтра мы что-то откроем, и все поменяется. В чем наша проблема? Наша проблема заключается в том, что мы ведь не читаем научные исследования, не исследуем историю развития науки. Мы обычно смотрим фильмы, слушаем радио и читаем газеты. А там все дается вот так. Черное и белое. Вот Земле 4 миллиарда 600 тысяч лет. Вот так это преподается в школах и в американских тоже, несмотря на то, что эти американские школы финансируются долларами, на которых написано «In God we trust», «В Бога мы верим». Но при этом мы также верим и преподаем, что вот этой каменюке самой старшей 4 миллиарда 600 тысяч лет. И вот отсюда пошла спираль. Вот у нас Кембрийский период, Пермский период, Триасический период, Юрский период. Понимаете? И что предлагает? Вот у нас, кстати говоря, как выглядит таблица, да? Таблица выглядит вот как. У нас раз, два, три, четыре основных эры. И внутри эр... Да, прикембрийская, палеозойская, мезозойская и кайнозойская. И вот внутри R еще периоды. И вот откуда это берется? Обратите внимание, здесь уже посложнее вопрос. Вопрос заключается здесь в том, что, вы видите, оно все идет вот такими вот слоями. Это не что иное, как геологическая колонна. Так по-русски сказать, да, геологическая колонна. И это непростая ситуация, друзья мои. Опять же, я критиковал Ховинда и критикую его за то, что он в проповедях самоуверенно говорит, что разобьет науку. Я и пару проповедей послушал, они такие очень... в таком американском стиле республиканской партии сказаны. Вот. Но проблемка в чем? И многие ученые, которыми я беседовал, вот вы посмотрели в фильме интервью, это вы можете на Ютубе найти, эти документальные фильмы, это было сделано нами совместно с радиовольтелецентром «Голос надежды», называется эта подборка там, я не помню уже, 9 документальных фильмов, называется «Креационизм. Миф и действительность». Вот, и там вы услышите. И вот мы беседовали с разными учеными, как эволюционистами, так и креационистами. Интервью будет там, вы услышите. И вот эволюционисты серьезные, креационисты серьезные говорят, мы не знаем почему, но всегда, когда делается срез породы, то вот здесь вот такие вот первые одноклеточные организмы будут всегда на низу, выше будут всякие вот разные скорпиончики, потом рыбы, потом земноводные, потом присмыкающиеся, вот динозавры, мамонты. То есть они вот в таком порядке. То есть как бы вот эти вот... Отсюда такое понятие происходит эволюционное. Чем ниже, тем примитивнее. А значит, чем ниже, тем давнее. Но если вы посмотрите один из документальных фильмов, то там выступает женщина, доктор биологических наук. И она рассказывает вот про таких товарищей, их называют по-русски трилобиты, по-моему. Я до конца не знаю, что это за зверюки, я не зоолог. Но посмотрите, я что вижу? Они на второй ступеньке, они в кембрийском периоде. Кембрийский период – это миллиард лет назад. Что доктор Сьюзан Филлипс замечает? Чисто по наблюдению, она, если взять и исследовать глаз этих трилобитов, то он настолько оптически совершенен и комплексен, что задаешь вопрос, а почему они вот здесь находятся? Должно быть примитивно, а оно не примитивно. То есть креационисты не могут объяснить, почему образовывается такая колонка. Естественно, эволюционистов объяснение, чем ниже, тем давнее. Но эволюционисты не могут объяснить, почему вдруг в самом низу этой колонки появляются такие комплексные организмы. Вот получается какая интересная задачка. И опять же, в чем проблема, друзья мои? Проблема заключается в том, что у нас 4 основных эры, вот, на разных, как говорится, картах их можно увидеть, разделены каждый из них на периоды. И обратите внимание, вот здесь на табличке, ну или здесь, как вы думаете, вот у нас архейская эра, протерозойская эра, да? Скажите, они одинаковый период времени? Абсолютно нет. Абсолютно нет. Смотрите, вот этот вот ведущий первого документального фильма показывает. Он говорит, если взять мою руку, то вся вот эта сторона – это такое существование одноклеточных организмов, а человек вот здесь запястье начинается. То есть у нас получается интересная кучность. У нас получается интересная кучность. Вот это все, огромная часть – это существование примитивных организмов. Вот эти периоды, вы видите, они тоже не равны, да, вы видите, разные отрезки. А что нам говорит теория? А теория нам говорит следующее.
Теория говорит нам о том, что давайте эти миллиарды лет каждому из них присвоим вот такие вот дни творения. То есть дни творения не буквальны. В чем проблема, друзья мои? У нас две проблемы. Вы видите на этой схеме, что эти дни определены неравными отрывками. То есть, что тогда такое день? Это что, метафора? Ну, если это метафора, где у меня написано, что это метафора? Почему я должен верить человеку, который говорит мне, а эти дни – это метафоры. Где еще метафора? Где еще не буквально? Понимаете? И самое главное, друзья мои, опять же, это не удовлетворит никаких ученых. Знаете почему? Потому что у нас опять костью в горле стоит четвертый день творения, в который написано нам в книге Бытие, что Бог создал солнце, луну и звезды. Это не подставится ни под что, друзья мои. Ни под что. Поэтому не пытайтесь. Не пытайтесь. Знаете, в чем наша проблема? Наша проблема в том, что, пытаясь заглянуть назад, мы с вами не имеем абсолютных ориентиров. Как я уже вам начинал говорить, время – это самое относительное, что существует. И если у нас нет якоря, за какой нам зацепиться, у нас проблема. Интересно, как Мидраш толкует первые слова книги Бытия: «Берешит бара Элохим, эд ха-шамаим вэд ха-арец». Почему Тора начинается с буквы «бет»? Берешит, бет. Первая буква еврейского алфавита – это алиф. Они говорят так, а потому что бет имеет три таких краешка. Это значит, что ты не можешь, тебе не открыто, что на небе вверху, тебе не открыто, что в земле ниже воды, тебе не открыто, что было до того. Все, что тебе открыто, это то, что вот так простирается вот через это окно. То есть бет открывает нам окно. Интересно, что мы в нашей идиоматике всегда по времени идем вперед. А по еврейской идиоматике по времени всегда ходят назад. Знаете почему? Потому что будущего-то мы тоже не видим. То есть мы видим вот ровно от точки, где мы стоим, вот до этого края. И вот этот край является моментом, о котором сказано начало, в которое Бог сотворил небо и землю. Нужен абсолют. Если этого абсолюта нет, все, что угодно, можно дискутировать. Я ехал сюда, слушал по NPR, по радио, передачу о том, как археологи работают на границе Сирии и Турции, довольно опасный регион, но они, тем не менее, откопали какую-то стоянку из периода каменного века 9500 лет. Что на этих камнях написано? Да нет. Проблема в том, что на этих камнях не написано ничего. Но есть определенные абсолюты, которые эти ученые для себя выставили. В частности, они сказали, мы не находим на этой стоянке никакой глиняной остатков, глиняной посуды, а значит, это каменный век до создания глиняной посуды, соответственно, это вот такой возраст. Понимаете? Кто-то это заявление сделал и так предположил, и поэтому все идут. Это место – известный город. Это Иерихон. Тель-Иерихон был раскапывался с конца XIX века. Известная британская археологша Кэтлин Кеннион раскопала и сделала подсчет и пришла к выводу, что вот на этой стороне Теля находится старая стена, которой 8 тысяч лет. Так ли это? Проблема в том, что в археологии многие вещи решаются методом стратиграфии. Послойно. Начинается вот с каменного века, потом идут слои бронзового века и потом слои железного века. Ну и вот такие есть сравнения, да, исторические, то есть как бы вот у нас данные сходятся, вот у нас, например, поздняя бронза, это 1500 по 1200 до нашей эры, когда начинается завоевание Ханаана. Вот она посчитала, что по слоям, видите, как слои почвы меряются, можно уйти аж в каменный век. Однако же, опять же, я не буду долго рассказывать, нет уже времени. Это теория. Как и теория о 9000 лет той стоянки не поддерживается единым мнением ученых. Опять же, здесь роль играет, как информация передается. В частности, после Кэтлин Кеннион неоднократно были написаны исследования и сравнения с другими похожими раскопками в других городах. В чем проблема? Как Кэтлин Кеннион мерила? Она установила определенные вот эти слои, они относятся так, их называют, слой разрушения, слой восстановления, слой разрушения, слой восстановления. Она их насчитала какое-то количество и предположила, что каждый слой существует чуть ли не в течение 50 лет. Оказывается, есть другие археологические стоянки, где на основании письменных документов, установлено, что подобные же слои образовывались в течение 150 лет. Вот она проблема, друзья мои. Без письменных источников, которые нам дают информацию о царях, информацию о каких-то событиях, какой-то, как это сказать с английского, reference, ориентир временной, который можно проверить, мы не можем объективно ничего продатировать. А что, кроме Библии, дает нам самый лучший точку ориентира? Посмотрите, как красиво складывается все исторические даты развития регионов Египта, Месопотамии, хитейские регионы, если их все сложить и сравнить с библейской хронологией, все прекрасно совпадает. Все прекрасно совпадает. Нам только нужен письменный документ, который бы дал нам верную точку отсчета, по которой следует нам ориентироваться. И без этой точки отсчета нас будет носить в штормящем море, пока не вынесет на какие-то камни. И это сегодня происходит. Теория эволюции не принесла ничего хорошего, кроме кризиса сознания человечества, который, пожалуй, со всеми этими видами и выживанием сильнейших самым лучшим, в кавычках, образом проявил себя во времена Гитлера. Гитлер – это апогей теории эволюции. Теория нацизма, она на этом вся строится. Ленин – это, с другой стороны, апогей теории эволюции, потому что тоже и идея эволюции общества от примитивного до коммунистического. Когда мы, наконец, будем правильно ориентироваться по времени? Друзья мои, в самом начале Бог нам дал самую лучшую ориентировку. Да, можно много говорить о том, а почему в четвертый день Бог создал звезды, солнце, луну, а какой же откуда был свет в первый день творения? Библия не пишет нам детали физики и космологии. Но Библия пишет нам, что Бог нам дал очень хорошую ориентировку по времени. Он нам сделал трое разных часов. Часы первые – это солнце, по которому мы определяем и считаем наши дни. Земля вращается вокруг своей оси, и знаем мы это, потому что у нас есть солнце, которая, естественно, по закону относительного движения встает и заходит. Второй ориентир нам дан для определения месяцев. И попробуйте без месяцев делать сельскохозяйственные работы. Понимаете? Я не знаю, слышали такое или нет, но на Украине дачники, я знаю, моя теща это использует, газета «Фазенда». Вы знаете, в этой газете пишется весь сельскохозяйственный календарь. Это не что иное, как библейский календарь лунных месяцев, исходя из которого производились посадки и сборы в Израиле. Ну и, естественно, последний ориентир – это звезды. Звезды, с помощью которых мы можем считать годы. Все просто. Все нормально. Нам не нужно носиться вдоль галактик в поисках темной материи и абсолютно времени искать и считать миллиарды переходов в атоме изотопов цезия-133. Нам все дано. Нам все дано для того, чтобы отсчитывать дни наши. Так, чтобы быть и проводить эту жизнь с пользой духовной и практической для себя, для своей семьи. Вот почему то, о чем мы говорили, убойтесь Богу и воздайте славу Ему, и поклонитесь сотворившему. Друзья мои, мы не можем кланяться науке. Какая бы она ни была хорошая, она не может нам гарантировать, что она дает нам хоть какой-нибудь абсолютный ответ. Но если вы желаете найти этот абсолют, то он только в Боге и в Его творении. Поклонитесь сотворившему. Кстати говоря, как поклониться сотворившему? Это очень просто. Единственная заповедь в Декологе, которая объясняет причину, почему ее надо соблюдать, связана с днями творения. Помни день субботний, чтобы святить его. Шесть дней работай и делай всякие дела свои, а день седьмой – суббота, Господу Богу твоему. Не делай вон и никакого дела, ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришелец, который в жилищах твоих. Ибо шесть дней сотворил Господь небо, землю, море и все, что в них. А в седьмой день почил. Вот оно Евангелие. Вот оно последняя благая весть этому миру. Ни слова о Голгофе, ни слова об Иисусе, потому что мир это знает, но слово о Творце. Творце, который сегодня ждет, чтобы мы признали Его авторитет превыше всего и превыше авторитета науки.